Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. У Астане найбольш спрэчнае пытанне эканамічнага ўзаемадзення не вырашаны, а адкладзеныя на будучыню. Актывісты грамадскай ініцыятывы за чыстую ваду заяўляюць, што праграма пераходу Менску на забеспячэнне вадой з падземных крыніц пад пагрозай зрыву. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі выступіла з ініцыятывай пазбаўленых бацькоўскіх правоў арыштоўваць за прагулы на працы. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Лідары Беларусі, Расіі і Казахстану падпісалі сёння ў Астане дамову аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу. Новая інтэграцыйная структура пачне дзейнічаць ад 1 студзеня 2015 году. Аляксандр Лукашэнка застаўся не вельмі задаволены новым пагадненнем.
Мы асознанна падышлі к падпісанню дагавора о Еўразійскім эканамічным саюзе. По максімуму адстаявалі свае інтарэсы, з уважэннем адносіліся к пазіцыі партнёраў. Провели тщательный анализ документа, отметили его позитивные стороны. Но не сказать о том, что некоторая неудовлетворенность имеется, я не могу. У нас есть еще возможность сделать наши договоренности лучше, взаимной выгоде всех участников договора.
На відэа цырымоніі відаць, што Лукашэнка, ў адрозненне ад Назарбаева і Пуціна, не пляскаў у далоні пасля падпісання дакументу. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін адзначыў, што ствараецца моцны цэнтр эканамічнага развіцця, буйны рэгіянальны рынак, які аб'яднае каля 170 мільёнаў чалавек.
Важно, что передача отдельных полномочий над национальным органом Союза не наносят абсолютно никакого ущерба суверенитету наших стран. Взаимная выгода интеграционных процессов уже подтверждается на практике. Расширяются экономические связи России, Беларуси и Казахстана. Совершенствуется структура торговли. Повышается доля высокотехнологичных товаров в общей структуре. Укрепляется конкурентоспособность наших стран в мировой экономике.
Паводле кіраўніка Казахстану Нурсултана Назарбаева, падпісанне дамовы азначае новы этап развіцця інтэграцыі на еўразійскай прасторы.
Прежде всего, союз является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета государств, участников интеграционного процесса.
Чым же новы фармат узаемадачынення ў Расіі, Беларусі і Казахстану прынцыпова адрозніваецца ад ужо існуючых? У чым ягоная, так бы мовіць, звыш ідэя? Аб гэтым у інтэрв'ю Радыё Свабода распавяла эксперт Цэнтру навуковай палітычнай думкі і ідэалогіі Людміла Краўчынка.
Вообще изначально как бы идея была все-таки создание не экономической интеграции, а в некотором роде политической интеграции. Первая редакция, в частности, договора этого союза и содержала некоторые упоминания. Однако впоследствии договор отредактировали таким образом, что в принципе в нем остались те же положения, которые были заложены в таможенном союзе и едином экономическом пространстве. Что новое появляется сейчас, это углубленная интеграция по тем сферам, которые уже были обозначены в едином экономическом пространстве. Это и транспорт, энергетика, и инвестиции, сельское хозяйство.
У першым варианте дамоў об стварэнні союзу был политический складник. Ці слушна супраць гэтага перадусім выступил Казахстан, президент якого Нурсултан Назарбаев неодноразово и публично заявлял об недопущальности политизации новой интеграционной структуры.
Казахстан традиционно проводит свою политику, нацеленную на увеличение суверенитета. В частности, Казахстан еще изначально обозначал, что интеграция, которая будет проводиться на территории постсоветского пространства, она должна носить экономический характер. И на территории самого Казахстана существует все-таки мощное националистическое лобби, которое полагает, что интеграция с Российской Федерацией может подорвать суверенитет. С другой стороны, есть же и другие представители власти, которые считают, что с Россией не следует, поскольку существует другой сосед, это Китай, который растет большими темпами, и, соответственно, интеграция с Китаем может привести определенные дивиденды Казахстану. Плюс тут надо учитывать и то, что российская экономика сейчас замедляется, растет медленными темпами, из всех трех государств только Казахстан растет с темпом в 6%, и поэтому интеграция с Россией создает для Казахстана дополнительные шоки. Если бы появился какой-то политический компонент, то соответственно, на суверенитет Казахстана это оказало бы еще больше влияния.
Пагадненне павінна ўступіць у сілу ад пачатку 2015 году, аднак бакі не хаваюць, што да моманту яго падпісання яны не здолелі дамовіцца па некалькіх ключавых пазіцыях. У прыватнасці працы па фармаванню адзінага энергетычнага рынку Масква, Менск і Астана яны спадзяюцца завершыць яго толькі да сярэдзіны 2018 году, а адкрыццё агульнага рынку нафты, нафтапрадуктаў і газу і зусім адкладзена да 2025 году. Чаму патрабуецца амаль 10 годзе, каб, напрыклад, вырашыць гэтую нафтагазавую праблему?
Да, там, соответственно, откладывают это как и для Белоруссии, и для Казахстана по разным причинам. Ну, для Казахстана это прежде всего необходимость доступа к российской транспортной инфраструктуре. Для России, соответственно, это создает как бы дополнительные финансовые издержки. Что касается Белоруссии, то там проблема состоит в том, что российская нефть идет на нефтепереработку в НПЗ в Белоруссии, соответственно, поступает она туда без пошлины, а пошлина от экспорта бензина в итоге оказывается в российском бюджете. Лукашенко настаивал на том, чтобы эта пошлина, соответственно, переходила в белорусский бюджет. То есть здесь, опять-таки, согласование этой проблемы приведет к определенным финансовым потерям для российского бюджета. То есть ключевая проблема упирается в то, что эти уступки финансово невыгодны для российской стороны.
Але пасля таго, як для Расіі з-за яе дзеянняў на Украіне пачаліся пэўныя міжнародныя праблемы, на думку некаторых экспертаў ёсць вялікая верагоднасць, што гэты Еўразійскі эканамічны саюз будзе спрабаваць неяк інтэгравацца з Кітаем. Наколькі такі працэс магчымы і наколькі далёка ён можа зайсці?
На данном этапе Китай активно участвует и интегрируется непосредственно отдельно с государствами, не в рамках таможенного союза экономического пространства. Думаю, что как таковой интеграции между Китаем и этим образованием, вероятнее всего, в ближайшей перспективе не будет. Китай будет взаимодействовать больше на двусторонней основе, то есть по линии Китай-Россия и Китай-Казахстан. В общем, двустороннее сотрудничество для Китая окажется намного выгоднее, чем сотрудничество в рамках Единого Евразийского Союза. Евразийский экономический союз предполагает определенные нормы, стандарты. Это нормы, в частности, для сельскохозяйственной продукции, для промышленности. Это гармонизация законодательства. Интеграция китайской экономики означала бы пересмотр законодательства и попытку подвести его под Евразийский экономический союз. Соответственно, Китай на такое пойти не сможет, и Россия не согласится менять существующее евразийское экономическое законодательство под Китай.
Я дякую эксперту Центру навуковой политической думки и идеологии из Москвы Людмиле Краученце. Беларусь и Россия домовились про объемы поставок нафты и про новый порядок перелечения экспортного мыта на нафтопродукты. Отповедные документы подписал с белорусского боку 29 травня в Астане сябра Президиума Совета Министров Беларуси Сергей Румас. У 2015 годзе ў бюджэт Беларусі будзе залічана 1,5 мільярда даляраў вывазнога мыта ад экспарту нафтапрадуктаў, вырабленых з расійскай нафты. А да 2015-га Беларусь будзе пералічаць у бюджэт Расіі поўную суму вывазнога мыта, а гэта ад 3,5 до 4 мільярдаў даляраў. Беларускаму боку не ўдалося дамагчыся поўнай адмовы ад пералічэння вывазнога мыта ў бюджэт Расіі ўжо ад 2015 году. Сегодняшнюю домову проанализуют и эксперты свободы.
Чому, не глядя на выказанное незадовольнение текстом погоднения, Александр Лукашенко все же подписал домову об створении Евразийского союза? Чего больше политики альбо экономики у этому творении и какая краина отрымая наиболее выгоду? Где становится евразийская интеграция незворотной для Беларуси? На это и другие вопросы в передаче «Экспертиза свободы» отказывают экономист Ярослав Романчук и керавник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Клацковский. Веде передачу Виталь Цыганков.
Экспертизу вы почуете хвилину праз 20. У якім саюзе Беларусі было б лепей? У еўразійскім з Расіяй і Казахстанам ці ў еўрапейскім? Вось якія адказы мы пачулі сёння на вуліцах Магілёву.
Самостоятельно будет лепей. Лучше не зависеть ни от кого всегда.
Когда человек даже независим, ему проще хорошо сохранять добрососедские отношения со всеми, но самостоятельность она всегда более привлекательна.
Как-то Европа не очень стремится нас видеть, могли больше внимания уделять нам. Россия, получается, ближе, выделяет и кредиты, и деньги дает.
Сохранить свой университет и не состоять ни в каком союзе.
Будет зависимость от каких-то сторонних сил, от каких-то других государств. Ну, будет, конечно же, навязываться определенная политика, но все-таки она не будет такой существенной.
Где деньги, инвестиции, технологии, там и лучше. Конечно же, в Европе. Там люди работают и живут хорошо.
В Евразийском лучше будет. А чем мы пойдем в Евросоюз? У нас ничего своего нет. Евразийский союз, хоть Россия что-то дает. А там что нам даст?
В Европейском. Европа более развитая страна, чем евразийские. Техника какая-то будет, и автомобили, и культура, и все остальное.
В Евразийском. У нас общая вера, общий язык с русскими. У нас два государства языка. Один из них русский. У нас нет английского государственного языка, нету польского, ни литовского, нет никакого.
И евразийский, потому что мы славяне один народ. Мы Европе нужны для той цели, чтобы подобраться поближе к России. Мы баланс для Европы.
Для России мы хотя бы хоть чем-то родные.
Россия, Евросоюз, они только все под себя нагибают. Да Беларусь наполовину уже в России. Половина продана все предприятия России. Мы без России не выживем.
Я родился в Советском Союзе, поэтому для меня Европа никак родной быть не может. Россия как-то там ближе. Все-таки в Союзе были достаточно долго. Европа вряд ли ее интересуют наши интересы. Россию с Казахстаном они во вторую очередь волнуют, но во вторую.
С Россией и Казахстаном. Они люди проверенные. Честно сотрудничаем с ними. И мы их знаем, они нас тоже. Ну, не стоит, наверное, доверять, отдаваться чужим.
Наверное, евразийский, европейский. Что туда лезть? Братские народы должны быть дружнее. Кто там Европа даст нам? Украине много не дает.
То, что в ЕС, вряд ли мы попадем, это точно. Поэтому что зря говорить про ЕС?
Так вы схиляетесь и все же до евразийских.
Я не знаю, что это такое. Себе представить пока не могу. Как это будет хорошо?
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, в яким союзе Беларуси было б лепей, у евразийским с Россией и Казахстаном, ти у европейским. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Лидеры Беларуси, России и Казахстану подписали домову об створении Евразийского экономического союза. У Александра Лукашенко застались претензии до погоднения. До 2015 года Беларусь будет перелечать у российский бюджет полную сумму вывозного мыта на нафтопродукты. В 2015-м покинет себе 1,5 миллиарда долларов. Полной отмовы от перелечения России мыта Беларуси домашиться не удалось. Активисты громадской инициативы «За чистую воду» заявляют, что программа переходу Менску на обеспечение водой из подземных крыниц под погрозой взрыва. У четверг у книгарни Галиафы презентация подорожной книги Сергея Обломейки «Ностальгия». Украинские войскоўцы 29 травня протягнули антитеррористичную операцию в Донецкой области. В ходе силовой операции супраць сепаратистов в районе Славянска и Краматорска украинские войскоўцы выкарыстоўваюць артиллерию и авиацию. Як поведомил выканаўца обовязков министра обороны Украины Михаил Коваль, узброеные силы дзейнічаюць на усходе краины у отповедности с планом операции. Корреспондент газеты «Новый час» Змитер Галко третий месяц у командировцы во Украине. Объездил усе горячие кропки, усе неспокойные регионы, теперь у Донецку. Про это журналист расповел Радио Свобода.
До Донецку апошними днями притягнута увага усіх СМИ. Усе уважливо сочили за антитеррористичной операцией, за вызволением от сепаратистов аэропорту. А вот а что сегодня отбывается у Донецку?
Зараз просто полная затишь. Абсолютно ничего. Никаких змен таки заховывается, знов некий таки статус-кво. Чекалось же больше, думали, далей пойдет, а нет.
А те есть у вас подел, что новая легитимная улада, новообранный президент вельми худкими темпами наведут тут парадок, нормализуют ситуацию у Донецку, у Луганску.
Тут крок наперед и два назад, них не зрозумело. С початку, если пришлась эта операция в Донецку, сдавалось, что так, а теперь некое, ну, нагадывает знов то же самое. Чтобы такого серьезного просовывания ситуации и знов не бачится. Я не разумею, как это все будет отбываться, когда они вот так тормозят постоянно.
Змитер выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справ Арсен Авакаў паведаміў, што ў аэрапорце Данецку, адкуль выбілі прарасійскіх баевікоў, знайшлі зброю, завезеную з Расіі. Ён нават фота ў Фейсбуку размясціў. А яшчэ СМІ паведамлялі, што ў Данецку шмат чачэнцаў.
Адзінае, што я магу сказаць, у Луганску, калі я быў апошнім разам, там вельмі новая зброя была. Такой я не бачу ні ў кога, я ж бачу вельмі шмат вайсковых украінскіх. Такая просто з іголачкі навютка. Ну і людзі, якія разбіраюцца, казалі, што новыя гэтыя аўтаматы там былі, кулямёты там і ўсё іншае. Што да чачэнцаў, я асабіста, вось так шмат іх я разам не бачыў. Але некаторых там, скажам, чалавекі тры недзе бачыў сам, толькі так адзінкі асобна. Але трэба сказаць, што я як бы не быў побач з грузавікамі, гэтым і скажам, каб было зразумела.
А колькі часу вы ўжо ва Украіне?
Трэці месяц. Два месяцы і тры тыдні. Восьмага будзе тры месяцы.
А колькі часу плануеце яшчэ прабыць? Збіраліся ж дачакацца выбараў і ўжо з'язджаць на радзіму?
Я думаю, што ўжо не вельмі доўга. Мне ж трэба тут заехаць на Херсон будзе, але я ўжо буду рухацца да дому. Адсюль, напэўна, ўжо заўтра паеду. Хутчэй за ўсё. Калі нічога не здарыцца сёння кардынальна новага, просто не мае сэнсу заставацца. Сітуацыя просто не мяняецца, тут сапраўды не мае сэнсу.
Іна Студзінская гутарыла з карэспандэнтам газеты «Новы час» з Міцерам Галко, які трэці месяц знаходзіцца ў камандзіроўцы ва Ўкраіне. Пётр Парашэнка пройдзе інаўгурацыю на Майдане незалежнасці ў Кіеве. Такое распараджэнне падпісаў у чацвер выканаўца абавязкаў прэзідэнта спікер Вярхоўнай рады Аляксандр Турчынаў. Яно размешчана на афіцыйным сайце кіраўніка дзяржавы. Улічваючы вялікае значэнне для зацвярджэння еўрапейскага выбару Украіны, мірных акцый пратэсту на Майдане незалежнасці ў Кіеве. На працягу лістапада 2013-лютага 2014 году, аддаючы даніну загінуўшым удзельнікам гэтых акцый і ў адпаведнасці з Канстытуцыяй, правесці на Майдане незалежнасці ў Кіеве урачыстасці з нагоды ўступлення на пасаду новаабранага прэзідэнта Украіны, гаворыцца ў дакуменце.
З украінскім пісьменнікам, героем Украіны Юрыем Мушкетыкам мы сустрэліся на 200-годдзі Шаўчэнкі. У вольнай студыі мы пагутарым з ім сярод іншага і пра украінска-расійскія дачыненні.
Я думаю, што з Расію трэба развірваць будь-якіх стасункі. Расія – краіна жорстока, вона несправедліва, вона підла. І з нею справ мати не можна.
Вольная студія Міхася Скоблы у нашай сённяшняй праграме пазней. Актывісты грамадскай ініцыятывы «За чыстую ваду» заявляюць, што ўсё болей свідравін у Менску закрываецца, і з гэтай прычыны праграма пераходу сталіцы на забеспячэнне вадой з падземных крыніц пад пагрозай зрыву. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Актывістка ініцыятывы «За чыстую ваду» Валентина Шаленікова ўжо больш за 10 гадоў змагаецца за тое, каб у Менску адкрываліся новыя свідравіны, і горад паступова пераходзіў з забеспячэння вадой з вадаёмаў на чыстую падземную ваду. Валентина Шаленікова абураная, што ў рэальнасці адбываецца наадварот, дзейных свідравін усё меней. Гэтак, паводле звестак Валентины Шаленікавай, з 30 свідравін водазабору «Зеленоўка», які забяспечвае артэзіянскай вадой жыхароў Першамайскага району Менску, у працоўным стане засталося 9, і актывістка непакоіцца, што і тыя хутка закрыюць. Бо побач з імі, насуперак закону, вядуць будоўлю дамоў і камерцыйных аб'ектаў. Валентина Шаленікава прыводзіць у прыклад сітуацыю з зямлёй за нацыянальнай бібліятэкай, дзе гарадскія чыноўнікі аддалі пад будоўлі участкі з некалькімі свідравінамі.
Представляеце? Ну, в какой стране вообще такое возможно? Скважины ликвидируются под заказ коммерческой структуры. То есть на скважине будет стоять, например, представим, жилой дом. Когда одна скважина обеспечивала чистой артезианской водой десятки тысяч людей. Мало того, Велпетстрой, значит, выступает заказчиком еще ликвидации скважины 3Б в Севастопольском парке. Оказались еще в зоне строительства скважины номер 12, номер 14 и 16. Хочу отметить, что артезианские скважины охраняются законом. Вокруг них установлены зоны санитарной охраны в целях предотвращения ухудшения качества питьевой воды. Территории, где расположены артезианские скважины, относятся к специально охраняемым, где любое строительство запрещается. И допускается ликвидация скважин только в случае загрязнения или истощения вод. Притом это очень сложный процесс. А тут получается, что по требованию под заказ коммерческой структуры Мингорсполком выделяет земельные участки там, где нравится, обил Петстрой.
Поводле отказу инженера Потякина с предприятия Минского водоканал, досланного в прокуратуру из подарни Шалейниковой, светловины номер 12, 14 и 16 находятся в справном стане и певный час працевали. Прикладом светловина номер 14 працевала у соковику 69 годин, означая господар Потякин. Это вельми малый объем, який свечить, что за незаконных будовничьих прац снизился узловень грунтовых вод, комментуя лист инженера Валентина Шалейникова. А поведомление супрацовника Менского водоканалу про то, что проведена прокладка участку сборного водоводу, она называет отпиской, мета якой нібито увести прокуратуру УЗМАН. Поводле звестак чиновников Менгарвыканкаму, теперь только жихары Фрунзенского, Косличинского и Московского районов Менску корыстаются хлерованной водой, якая поступает в водопровод с водоемов, а остатние нібито забеспечены артезианской водой. Однако активисты инициативы «За чистую воду» в этом сомневаются и означают шматликие скарги на якость воды из усіх районов города. Запевниванням столичных уладов, что отпрацаванная хлером вода из водоемов не шкодная, активисты так само не верят. Наталья Морозеевич, которая живет в московском районе Менску, каже про круговую поруку городских и районных чиновников.
Когда им задаешь конкретные вопросы, они уходят в сторону, не хотят прислушаться к мнению людей по московскому району, по Октябрьскому. Там было более 500 подписей. Просто удивляет вся эта ситуация, почему те люди, которые должны волноваться по этой проблеме, они наоборот ее игнорируют. Чиновники должны быть обеспокоены здоровьем нашей нации. Неоднократно это говорится с экранов телевизоров. А как касается в жизни, все наоборот.
Поводле активиста БХД Дениса Садовского, активисты «За чистую воду» подавали у Московский районный суд на чиновников, которые отмовились проводить городские слухания по проблемах воды. Але суд стал на бок городской улады. Тогда активисты подали скаргу в городский суд. Проминуло 2 месяца, или на вас отказу не пришло. Денис Садовский кажет, что активисты отступать не собираются.
Реальная максимность, которую мы бачим зараз, как наш голос почули, это громадский контроль поднятия этой проблемы на серьезный громадский уровень. В наших планах есть проведение круглого стола по этой проблеме. Есть одно слово, которые готовы так само прийти на такой круглый стол и расповести, как реально повинно робиться и как робиться зараз. А так само будем проводить информационную кампанию.
Еще у 2006 году улады приняли державную программу, поводле якой у 2015 весь Менск мелся перейти на обеспечение водой из подземных крыниц. Некольки годов тому городские улады подлечили, что на выполнение программы не хапая грошей, и домоглись, каб ее завершение отклали на 2030 год. Поводле заяву городских уладов, хлярование менской воды отповедая нормам и не шкодит здоровью. Активисты компании «За чистую воду» на это заявляют, что наявность хлёру в воде приводит до онкологичных захворываний, и означают, что колькость таких хворых у Менску тривало повеличивается. Поводле городского онкодиспансеру, за минулые 10 годов агульная колькость хворых на онкологию повеличился удвоя, а пошним часом у Менску что год региструет каля 8000 новых хворых.
Як можна жыць, будучы прыкаваным да ложка і што секунды адчуваючы дзікі боль? Чым можа дапамагчы слова святара? І чаму не было павальнага п'янства ў часы, калі беларусы рабілі гарэлку самі?
Нельга знішчыць тое, што прыдумаў народ. Народ, ён ведае, што яму лепей, таму што выраб жытні гарэлкі – это вельмі складаны такі метад, які не кожны зможа зрабіць.
Мы працягваем падарожжа ў вёску Бакшты, што пад Іўем.
І ў гэтую сваю вандроўку зміцер Бартосік запросіць у нашай сённяшняй праграме пазней. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі выступіла з ініцыятывай пазбаўленых бацькоўскіх правоў арыштоўваць за прагулы на працы, каб не ўхіляліся ад выплаты сродкаў дзяржаве на ўтрыманне дзяцей. Такі праект закону, як паведамляюць сродкі масы інфармацыі, разглядаецца ўжо ў парламенце. Працяг тэмы ў рэпартажы з Гомельшчыны.
У Гомелі за 7 гадоў ад пачатку дзеяння дэкрэту номер 18, на падставе якога пазбаўленых бацькоўскіх правоў пачалі прымусова накіроўваць на працу, уладкавалі праз службу занятасці звыш 1700 чалавек. Аднак цяпер з іх пад прымусам працуе менш чым пятая частка. У гарадской службе занятасці гэта патлумачылі наступным чынам.
Круговорот воды в природе называецца. Они умираюць, асвобаждаюць па состаянню здароўя. Они ўбываюць
переезжают в другие районы на постоянное место жительства, находятся в ОТП и в МЛС. Вот в настоящее время у нас работает 308 обязанных лиц на территории города Гомеля, трудоустроенных по нашему направлению.
Размовница додает, что летняя четверть примусовцев – прогульщики.
До 10 дней 17 гуляют, свыше 10 дней за последние 3 месяца 56 гуляют.
Позбавить прогульщиков воли можно и без нового закону, на подставе декрету, але, как утверждают у отделах кадров, это потребует певных высилков. Вот что в приватности кажут у отделя кадров заводу «Злин» объединения «Гомсельмаш», где сегодня примусово працуют 8 особ.
У нас было их 12, но вот мы со временем как-то посадили и избавились от них. Но это очень долгая процедура. Собираются документы, отправляются в суд, суд это рассматривает. Находятся какие-то причины, что у него какие-то болезни. Это все отстраняется, потом опять. Очень долгая процедура.
Выглядая, что Министерство внутренних справ жадая спростить процедуру посадки за краты, да снять некоторые обмежевания. До прикладу, не чапать тех, чей долг не расте, кто не мая бегучей запозычанности на утримание детей. Коли такий закон прибуть, за краты трапять худшей за все женщины. Их найчастей позбавляют материнских правов, и они найчастей прогуливают на працы. Принамсі на тем же злине, где теперь примусово працуя 6 жанок и только 2 мужчин.
Наши мужчины ходят на работу регулярно, они не прогуливают. Прогуливают женщины, пьют женщины.
Одна со специалисток у галине занятости насельництва на огул лечит, что арештами нельга домогчися становчих пераменов.
Разве что-то от этого поменяется? Ну, их арестуют, будет расти задолженность. Ну, сколько они там будут получать? У них все равно не хватит, у них у всех такие задолженности. Они будут выходить, и дальше все будет продолжаться то же самое.
Гомельский правоборонца, юрист Леонид Судаленко лечит, что такие законодавчие инициативы, как пропонованные милицейским ведомством, только загоняют проблемы у тупик.
Наши чиновники на перегонки спробуют выступить перед президентом в роли инициатора в решении социальных проблем. Хочет показать, что недаром едут хлеб. При этом они не пролечивают наступства своих инициатив. Ну, посадят они позволено батьку и мать в тюрьму. Они что, зароблять там больше грошей для своих покинутых детей будут? А Борисаловку, своеобразное пригонное право, вводили уже в древоопрацовство. Идея она. Зараз керовник державы хочет заборонить звольняться працовникам вёски. Теперь еще посадим у тюрьму позбавленных батьковских правов прогульщиков. Так может, час уже садить у тюрьму чиновников, которые створили такие умовы в Украине, что человек не зацікавлений ни детей растить, ни на заводе, ни на ферме працовать.
Вы на хвалях Радио Свободу, украской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Лидеры Беларуси, России и Казахстану подписали домову об створении Евразийского экономичного союза. У Александра Лукашенко застались претензии до погоднения. До 2015 года Беларусь будет перелечать у российский бюджет полную сумму вывозного мыта на нафтопродукты. У 2015-м покинет себе 1,5 миллиарда доляров. Полной отмовы от перелечения России мыта Беларуси домогшися не удалося. Активисты громадской инициативы «За чистую воду» заявляют, что программа переходу Менску на обеспечение водой из подземных крыниц под погрозой взрыву. У четвер у книгарни Галиафы презентация подорожной книги Сергея Обламейки «Ностальгия».